Говорит Радио Свобода, в эфире Table Talk с Александром Гинесом. За одним столом по разные стороны океана. Кино, книги, Нью-Йорк. В Праге Иван Толстой, в Нью-Йорке Александр Гинес. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван. Рад вас вновь видеть и слышать.
Начнем с новостей. В Америке сезон выпускных экзаменов, впрочем, и по всему миру. Время и для студентов, и для тех, кто был их родителями, очень важное, тревожное, восторженное. Не знаю, у меня в семье два выпускника, и сын, и внук. И для обоих, конечно, эти дни запомнились на всю жизнь. Но вот что интересно, эти празднества стараются некоторые студенты в самых престижных университетах Америки сорвать студенческие пропалестинские волнения на кампусах. Что особенно странно, что это происходит в Америке. Ведь послевоенная Америка – это истинная земля, обетованная для евреев со всего света. Особенно после войны. Это страна щедрая, богатая, которая не давала никогда в обиду. И вот ситуация складывается так, что многие студенты-евреи боятся приблизиться к кампусам своих альма-матер. Александр, что такое случилось в Америке? Что сломалось в американской жизни?
Ну, давайте начнем с того, что выпускная церемония – это апофеоз формального образования. В этом вся прелесть, это традиция. В этой традиции больше 300 лет, то есть она старше, чем Америка. И в эти дни тысячи выпускников в специальных одеждах, в специальных головных уборах стоят на площадках кампусах и принимают поздравления от ректора университета. Это настолько важная традиция, что ни гражданская война, ни Первая мировая, ни Вторая мировая война не прервала эти традиции. И вот сейчас мы видим какие-то безобразия, которые устраивают некоторые студенты. Давайте сразу скажем, что это не означает, что это по всей Америке. Это именно что в самых элитарных Ivy League университетах такое происходит. Почему это происходит? Ну, надо сказать, что причем эти студенты ведут себя как хунвейбины. Они оскорбляют профессоров, они вместо вот этой вот специальной академической шапочки, которую родители покупают детям гордо, они надевают палестинские платки, они кричат, они поворачиваются спиной. Одна девочка в Колумбийском университете получила диплом, разорвала ее на глазах у всех. Я представляю себе родителей, которые это видели. Образование в этом году 67 тысяч долларов курс стоит, годовое образование. Плюс жилье и так далее, около 100 тысяч долларов. Вот она разорвала этот диплом. Они ведут себя как хунвейбины. Почему? У меня есть только одно объяснение. Это 30-летняя традиция и практика политической корректности, которая дошла до безумия. И что происходит в головах этих студентов? Они не понимают, что они говорят. Когда они поддерживают лозунг «Палестина от моря до реки», то есть они, как нацисты, хотят уничтожить евреев, устроить новый Холокост. Если их спросить, правда ли это, вряд ли, я думаю, что они с этим согласятся, но они именно эти лозунги и выдвигают. Это, конечно, мне кажется, такая инверсия комплекса Давида и Голиафа. Дело в том, что в их представлении Израиль – это Голиаф, страшное чудовище, которое обижает арабов. Но на самом деле, конечно, Давидом является крохотный Израиль в окружении враждебных государств. И они этого не понимают. Это не первый раз. Левые студенты – такая западная традиция. Они поддерживали красных кхмеров, они поддерживали маоистов в Китае. Все это было. Но сейчас надо понять еще источники всего этого дела. Хамас. Мне кажется, что тут лучше всех высказался Брэд Стивенс, колумнист «Нью-Йорк Таймс», газеты, которые обвиняют в том, что они не борются за права евреев, а отдают их на съедение палестинцам. Но это не совсем так. Брэд Стивенс пишет, что каждый убитый ребенок в Газе – это оружие Хамаса. Чем больше убивают детей, тем больше шансов у Хамаса выжить. Дети – это броня, которой защищается Хамас от израильской армии. И поэтому им выгодно как можно больше жертв со стороны собственного населения. В этом кошмар этой ситуации. И, конечно, я надеюсь, что сейчас все стихнет, потому что начнутся каникулы. И за это время придут другие, гораздо более важные дела, связанные, скажем, с американскими выборами. Потихонечку эта волна остынет.
Будем надеяться хотя бы на это. Давайте перейдем к неполитическим новостям. В мире, в Европе и в Америке одновременно везде объявлено о появлении первой литературной премии пятой волны эмиграции, то есть сегодняшней, сиюминутной, актуальнейшей волны. Премия называется «Книги свободы», поскольку она объявлена вот в эти вот часы, вот в эти вот дни, и еще не все об этом знают, позвольте я прочту то, что я только что получил по внутренним каналам. Литературная премия пятой волны учреждена издательством Freedom Letters, новой газетой «Европа» и телеканалом «Дождь». На соискание премии принимаются рукописи романов, крупных повестей и произведений в жанре нон-фикшн объема от 4 до 25 авторских листов. Кто не понимает этого счисления, это от 100 страниц до 500 приблизительно. Как говорит основатель Freedom Letters Георгий Урушадзе, рукописи будут приниматься от 1 сентября до 30 ноября и затем рассматриваться. Радио «Свобода» – один из информационных партнеров этой премии. Лауреаты будут объявлены в мае 2025 года, то есть через год. Призовой фонд, что тоже немаловажно, $20,000. Давайте вспомним о непосредственных предшественниках этой премии. Ну, что мне вспоминается, когда я читаю эту новость? Литературная премия имени Владимира Даля, которая существовала 40 лет назад в Париже. Или литературная премия Марка Алданова, которая сейчас, кажется, я не слышал о том, чтобы она прекратилась, существует в Нью-Йорке, Александр. Но ведь зачем далеко ходить? Существует известная очень и престижная премия «Либерти». И вы один из ее учредителей. И мы с вами как-то в программах, и даже не раз, о ней говорили. Напомните, пожалуйста, нашим зрителям, что это?
Знаете, прежде чем об этом говорить, я хочу сказать, что я рад, что все из Берлина идет. Дело в том, что только что я прочитал статью Александра Долинина, известного нашего набоковеда, который написал статью про русский Берлин, назвал «Мачеха русских городов», вот это называется. В русском Берлине жило 300 тысяч иммигрантов из России. Так или иначе, это был русский город. И вот сейчас появляются центры иммигрантской жизни. Вы знаете, я не так давно разговаривал с Лидией Профер. Я ее спросил, может ли быть новый Ардис? Она сказала, да, конечно, но он будет не в Америке, а в Берлине. Так что, возможно, именно это происходит. И новый центр появляется, и премия, о которой вы говорите, это все признаки оживления эмигрантской жизни. И это и печально, с одной стороны, с другой стороны, замечательно, что русской литературе есть куда спрятаться и переждать эти страшные дни. Что касается нашей премии «Либерти», то она возникла в 1999 году. Я прибавил себе два столетия. Ее придумал Соломон Волков, наш коллега и многолетний автор «Свободы», и Гриша Брускин, который вот мы втроем были независимым жюри, которые каждый год давали премию людям, которые, как мы считали, способствуют русско-американским отношениям. Знаете, за это время появилось очень много лауреатов. Василий Аксенов, Лев Лосев, художник Олег Васильев, замечательный, Михаил Эпштейн, которого все знают. Мы были видные американцы, директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон, автор лучшей книги «Икона и топор», «Лучшая Россия, я ничего не читал». Директор фонда Гугенхайма, Ирина Прохорова, которая издает издательство НЛО. И вы знаете, эта премия, она способствовала именно тому, чему должна была помогать, а именно контакты между русскими и американскими культурами. Есть один казус такой, пример хороший. Это премия Сорокина. Мы дали премию Сорокина преждевременно. Сорокин был очень мало известен в Америке, за исключением от академических кругов. Он был постоянным героем диссертации. Но когда мы дали ему эту премию, то его пригласили в Америку. Мне кажется, что американские, те, кто знали Сорокина, путали Сорокина с его персонажами. Это бывает. И когда они увидали Сорокина лично, и когда он получил эту премию, то он оставил очень благоприятное впечатление. И потихонечку начинался раскручиваться маховик известности Сорокина, который, как мы недавно с вами говорили, сейчас находится в зените. Весь канон Сорокина переведен на английский язык и постепенно публикуется в лучших издательствах, журналах, газетах. Газетах нет, но в журналах точно. И это, мне кажется, что была одна из таких вершин нашей премии. Конечно, сейчас не до этого, и русско-американские контакты на нуле. Знаете, что вот в Америке я, например, не могу отправить посылку вам, Иван. Хотел послать вашу новую книгу, но не могу, потому что нет связи. Вам так раз могу, а вот в России не могу, потому что нету связи с Россией почтовой. Просто нет вообще как таковой. Так что русско-американские контакты должны дождаться. А новая премия, я очень рад. И сумма хорошая, $20,000. Наша премия давала всего $1,000. Но никто не отказался ни от денег, ни от престижа этой премии.
Приятно, что дело не в инфляции, а в том, что новые учредители понимают значение такой суммы, значение поощрения для новой эмиграции. Это психологически очень важно. И мы переходим к следующей рубрике «Книга у изголовья». Здесь, так сказать, маленькая библиотека, которую я приготовил для нашего сегодняшнего разговора, и хотел бы начать с книги, от которой у меня только обложка. Вот я ее распечатал для того, чтобы упомянуть и вдохновиться ее внешним видом. Это книга Александра Эткинда, известного публициста, историка культуры, историка психоанализа в России и историка экономики. И вот он написал книгу под названием «Россия против современности». Я посмотрел только PDF этой книги, еще саму ее не держал. Мне она показалась крайне интересной. Эта книга написана в прошедшем залоге. Она написана как бы из позиции ближайшего будущего, но о том, что случилось с Россией. Она описывает Россию как уже законченную судьбу. Это интересное изложение. Оно позволяет Александру Эткинду как бы все время подводить итоги и втягивать читателя в обсуждение России как целого. Очень интересный прием. Один из главных тезисов книги Эткинда – «Войны России ведутся не за предложение, а за спрос». Это не совсем сразу понятная мысль, немножко парадоксальная, означает вот что. России больше нечего предлагать миру, как только свой старый товар – нефть и газ. Но нефть и газ рано или поздно кончатся. И Эткинд пишет как бы из той исторической точки, когда нефти и газа у России больше нет. Точнее, есть, но они никому на свете больше не нужны, потому что мир модерный, он совершенствовался, он стал современным или сверхсовременным, и он пользуется другими источниками энергии. А Россия так и осталась в дремучем прошлом со своей нефтью и газом. Успели ли вы, Александр, хотя бы бегло познакомиться с этой книгой Эткинда?
Я прочитал ее внимательно, с карандашом, написал блерб для этой книги, обложки этой книги. Я внимательно слежу за творчеством Эткинда, знаю его самого, это совершенно замечательный ученый. И эта книга необычная, начиная с обложки. Эта книга выходит в Риге. Еще один центр мигрантской культуры теперь стал Рига. И эта книга будет переведена и на латышский язык, что интересно. Обложка этой книги крайне любопытна. На ней изображен огромный плакат в виде Путина, в маске упыря. Кровь течет у него из зубов. И этот плакат висит напротив русского посольства в Риге. Я очень хорошо знаю это место. Как вы понимаете, для рижанина это много значит. И все в российском посольстве смотрят на этот плакат, на это уродство каждый божий день. О чем же книга? Вы совершенно справедливо сказали, что главное в книге – это поставить русско-украинскую войну, как называет Эткинд ее совершенно справедливо, в экологический контекст. И это широкий экологический контекст. Это зеленая революция, которая происходит по всему миру. И Россия защищает вот эти арьергардные бои, ведет. Книга написана очень необычно. Она написана со страстью манифеста и таким азартом пророка, потому что, как вы правильно сказали, она написана из поствоенного будущего. Война уже закончилась, и России предстоит теперь жить с тем, что будет после войны, платить репарации, убедиться в том, что весь ее путь к сырьевой сверхдержаве оказался неверным и так далее, и так далее, и так далее. Когда и как это произойдет, мы не знаем. Но любопытно, что Эткинд на этом настаивает. Мне понравилось еще и то, что он описывает вот эту вот ситуацию, в которой мы находимся сегодня, в мифологических категориях. Это борьба державного Левиафана с землей Геи, который он пытается изнасиловать эту землю и погибает сам в этой борьбе. И тут он вводит понятие немезиса, от слова немезида. Он говорит о том, что злодейство порождает собственную смерть. Злодейство само себя наказывает. Вот это и есть немезис, это месть поруганной природы и поруганной истории, поруганной политики. Все попытки навязать свою волю кончаются тем, что зло наказывает само себя. И он приводит пример, по-моему, очень характерную историю с НАТО. Вся эта затея была задумана, как объявил Путин, чтобы сдерживать НАТО. В результате появились границы с НАТО, Финляндии и Швеции. Это тот пример немедицы, который происходит сегодня. И, конечно, читать эту книгу, с одной стороны, она обнадеживает, с другой стороны, она пугает. Но с третьей стороны, это очень смелый, я бы сказал, историка политический, экономический и апокалиптический взгляд на вещи. Эта книга уже вышла на английском языке. Данное издание — это перевод с английского. То есть у нее есть большая международная аудитория, и как у многих книг Гэткинда, и я думаю, что ее найдут интересными и наши читатели.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. А вот еще одна книга. Я думаю, что кое для кого из наших зрителей она будет не совсем обычная. Борис Парамонов. Книга называется «Красненькое кладбище». Но это непривычный для многих парамоновский жанр. Это книга стихов. Это сборник стихов за целый ряд лет, почти за 10 лет. Борис Парамонов, конечно, известен нашим радиослушателям и читателям. Это замечательный эссеист, историк культуры и так далее. Но немногие знают его именно как поэта. Я уверен, Александр, что вы знакомы с Борисом Михайловичем поэтом, не так ли?
Вы знаете, при мне родился Парамонов поэт. Я не знаю, когда Парамонов стал писать стихи, но я знаю, когда я об этом узнал. Это произошло во время передачи на радио «Свобода». Мы делали с ним беседу, записывали беседу о метафизике рекламы. Типичная тема для наших бесед с Парамоновым. Это было очень много лет назад. Еще Гендер был тогда нашим начальником. И передача заканчивалась, и мы обсудили все аспекты этой проблемы, важные, собственно, умом и способностью анализировать массовую культуру. А потом Парамонов сказал: «Вы знаете, я написал сонет о рекламе. Хотите, прочту?» Я говорю: «Еще бы». И он прочитал сонет о рекламе. Это была первая моя встреча с поэзией Парамонова. Было очень много лет назад. Надо сказать, что Юрий Гендер, наш начальник, он совершенно был потрясен и сказал, что это вообще как раз очень хорошо, потому что выбивает слушателей из привычного ряда. И Парамонов именно этим занимался с тех пор. Он очень с огромным азартом пишет стихи. И очень любит ими делиться. Он, стихи вообще для него главное дело стало последние, я не знаю, 20-30 лет. И то, что сейчас уже в таком преклонном возрасте Парамонов выпускает новую книгу стихов, по-моему, замечательно. Стихи Парамонова – это отдельная история. Я не могу сказать, что я их принимаю целиком, потому что Парамонов идет от словотворчества, я бы сказал, футуристического взвода. Знаете, какой любимый жанр Парамонова? Палиндромы. Он без конца сочиняет палиндромы. Все знают, что такое палиндром. Да? Это когда справа налево и слева направо слово читается одинаково. Строчки, стихи, палиндром – это его любовь. Я думаю, что это связано с бессонницей. Он не спит и придумывает палиндромы. И его стихи – это постоянное испытание для читателя, потому что он должен вникать в очень сложную поэтическую конструкцию. При этом интересно, что Парамонов лучше всех, кого я знаю, пишет о стихах вообще. Он очень хорошо понимает поэзию, особенно поэзию Цветаева. И ваши, Иван, с Парамоновым в беседах, я всегда замечал, что когда доходит дело до Цветаевой, то тут становится не текст, а песня. И Парамонов, конечно, абсолютно мастер этого дела. И вот тем интереснее, что его стихи, я никак не могу подобрать к ним ничего похожего. Он необычный поэт и странный поэт. Но люди, которые знают стиха гораздо больше, говорят, что главное в его стихах – это звук. И сказал мне это никто иной, как Владимир Гандельсман, наш замечательный поэт, который внимательнейшим образом следит за творчеством Парамонова и всячески его хвалит. Надо сказать, что Борис был очень признателен ему за такую оценку. Но дело в том, что в этой книге, которую вы, Иван, так здорово нам только что показали, я впервые увидел обложку, потому что я читал ее в PDF, в этой книге есть еще и проза. И это проза поэта. Причем интересно, что туда включена лучшая статья о Платонове, которую когда-нибудь читал. Конечно, никакая не статья, а настоящая эссе или поэма в прозе. Она называется уже замечательно «Трава Родины» или «Сталь и шлак». С одной стороны, это литературоведение, эссеистика, что угодно. С другой стороны, это именно что поэзия литературоведения, поэзия философии. И вот в этом качестве Парамонов мне напоминает каких-то досократиков, старинных философов, которые могли изъясняться только стихами. Вот и Парамонов так, потому что его проза – это тоже стихи. И если вы мне позволите, я хочу прочитать маленькое стихотворение Парамонова, которое лежит в моей заветной папке, куда я прячу все важное на черный день. Я уже не знаю, на что, когда черный день придет, по-моему, уже здесь. И там написано: «Парамонов, 16 августа 2015 года». Это маленькое стихотворение, очень простое, очень трагическое. Оно противостоит всему тому, что я только что сказал о Парамонове. Оно простое и очень понятное. «Что прошло, то мило. Благ безвольный ноль. Впереди могила, по дороге боль. Будущность напрасна. Листья в ноябре. Прошлое прекрасно, муха в янтаре». По-моему, это здорово.
Да, конечно, виртуозность Парамонова, его неожиданность, они вызывают в читательской памяти одновременно как-то и Мандельштама, и Бориса Поплавского, и Андрея Платонова, даже в стихах, и какое-то бессвязное, якобы бессвязное, псевдо-бессвязное бормотание Василия Розанова и совершенно свободные ассоциации в устах какого-нибудь неизвестного поэта 1920-х годов. И, конечно, Марину Цветаеву. Переходим к третьей книге. Я обещал, что у меня тут целая библиотека. И эта книга, Александр, на этот раз ваша. Я ее тоже не видел и распечатал обложку, которую вы мне любезно прислали. Она называется «Дао Путника». К ответу, к барьеру, Александр. Что это?
Это мой интимный компас. Вот есть у людей разные ценности. У меня это компас. Каждая сторона света для меня что-то означает очень специальное и очень разное. И эта книга составлена из 4 частей. Как легко догадаться, это север, запад, восток, юг. И каждая часть света связана с путешествиями, путевыми очерками, путевыми заметками. Только жанр этой прозы, он совершенно другой. Тут нет путеводителя, тут нет советов, тут нет ничего такого, что могло быть полезно путешественнику, потому что это лирическая исповедь автора, который не может остановиться, посетив 70 стран и по-прежнему изнывает от любознательности. Почему Дао? Потому что, знаете, Дао это, в прямом смысле это путь. Но это путь, который ведет к углублению. Не расширению, а углублению. И мне представляется, что настоящая путевая проза, она строится как драма. Сначала в первом акте мы собираем информацию, экспозицию. И вот так я всегда перед тем, как куда-нибудь уехать, я месяц, два, три читаю книги этой страны, ем еду этой страны, смотрю фильмы этой страны. В конце концов, я знаю, когда я знаю уже больше, чем экскурсовод, который мне будет ее показывать, я отправляюсь в путь полным знанием доверху. Но когда ты полон знания, то ты не можешь ничего нового узнать. Это тоже китайская легенда, когда, или буддийская легенда, когда приходит к учителю или человек, и он говорит, научи меня. Он говорит, давай чай сначала выпьем. Наливает чашку чая. Наливает чашку, и уже перелился чай через чашку. Он говорит, переливается же чай. Говорит, ну видите, когда ты такой полный, то ничего больше не влезет. И вот это третье действие путевой прозы, третий акт знаменитый, когда все должно измениться. Когда ты понимаешь, что ты увидел совсем не то, чего ты ждал. И эта перемена меняет путешественника. И он возвращается не таким, как приехал. Желательно было бы, чтобы он был мудрее. И вот эта вот драма разворачивается на каждой странице этого сборника, да, у Путника. И там есть все, что на свете. Ну, например, там есть большая часть пенаты, которая посвящена балтийским странам, которые я считаю своими родными. Родным пейзажем своим, скажем так. И там есть югославская тетрадь. Почему-то, не знаю уж почему, но меня очень много переводили на сербский, хорватский, черногорский. Теперь у них много языков, и я часто ездил туда. Короче говоря, там есть все, что я люблю, и все, что я привез. Но интересно, что это все, это не то, зачем я ехал, а то, что я привез. А это совершенно разные вещи. Одно дело поехать в Париж и увидеть там Мона Лизу, а с другой стороны увидеть клошара на мосту. И ты не знаешь, что важнее, потому что Мона Лизу ты и так не забудешь. И вот эти вот избранные путевая проза и составила эту книгу. Именно избранная, потому что я тщательнейшим образом отобрал всего, что я написал за последние 30-40 лет и сделал такую книжку-отчет. Это еще одна книга с восточным названием. У меня есть «Дзен футбола», «Камасутра книжника» и «Дао путника». Это моя восточная библиотека моя.
А теперь последняя рубрика нашего сегодняшнего Table Talk у нас в Нью-Йорке. Александр, что интересного произошло в Нью-Йорке за последние дни? И все же в Нью-Йорке происходит в квартирах, да, и в замкнутом пространстве есть и общественные, так сказать, площадки, извините за выражение, как, например, знаменитый ресторан «Самовар». И недавно прошел очередной день рождения, был отмечен Иосифа Бродского. Неужели «Самовар» пропустил этот день?
Нет, что вы, дай бог. Нет уже Романа Каплана, который был главным, конечно, мотором этого движения. Но традиция осталась. Я ни разу не пропускал день рождения Бродского, как и день смерти его, который празднуется в «Самоваре». И на этот раз это было тоже очень интересно. Полно народа. Полный был зал. Открывала все это дело Вера Павлова. Что на самом деле очень интересно. Потому что Вера Павлова, как сказал великий знаток поэзии Бродского Вера Полухина, Вера Павлова – единственный поэт, который избежал влияния Бродского. Это антитеза Бродского. Она пишет короткие стихи и не признает длинные. Тем интереснее, что именно она открывала вот этот вечер Бродского, читала его стихи наизусть, как требовал сам Бродский, который всегда своих студентов требовал читать стихи наизусть. Было очень много молодых людей. К сожалению, наше поколение было представлено очень слабенько. Лена Довлатова была там еще. Но вообще-то, конечно, с нас становится все меньше и меньше. Я спросил у молодых, у Насти Валеевой, которая устроила все это дело, молодая женщина, которая с большим энтузиазмом устраивает подобные события. Я спросил, что молодые видят Бродского такого, чего мы не видим. Она сказала очень интересную вещь. Она сказала, что Бродский просто начинается. С него начинается все остальное. Можно любить других поэтов, но первый всегда будет Бродский. Это, с этого начинается зрелость. Я вспомнил слова Бориса Гребенщикова. Он мне когда-то сказал такую фразу. Он говорит, что эмбрион становится человеком, когда он первый раз услышал Битлз. Вот Бродский есть наш Битлз. От него идет все остальное. Причем он заменяет сразу всех четверых Битлз, которых он, кстати, очень любил. Он перевел «Желтую субмарину», как мы знаем. Так что Битлз и Бродский... У них было много общего. Любовь к свободе в первую очередь.
На волнах Радио Свободы вы слушали подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Италии вышла книга заведующего библиотекой общества «Мемориал» историка Бориса Беленкина. В связи с гонениями на общество Беленкин вынужден был уехать из России. Сейчас он находится в Праге. Книгу свою написал по-русски, но начинает она свой путь к читателю с итальянского издания. Борис, как правильно перевести заголовок?
Я долго ломал голову над названием. Первоначально у меня был такой патетический немножко «Отнятый дом». На самом деле оно точно довольно подходило к содержанию книги. А это на самом деле цитата из Рогинского, из фильма о нем «Право на память», такой большой фильм режиссера Людмилы Гордон. И там он говорит фразу «не дать себя убить» в связи с мемориалом, именно в связи с мемориалом, с трудными временами. Интервью снималось в 16-м году, в конце 16-го года. И он вот сказал такую фразу, что делать там мемориалу. Какие-то были фразы, среди которых вот «не дать себя убить».
У этой книги ленточка многообещающая, Нобелевская премия за мир 22-го года. Такое ощущение, что Борис Беленкин...
Это не то слово, не то слово. Это все вопросы к итальянским издателям. Ну, поскольку мемориал лауреат Нобелевской премии мира, то, наверное, они решили, что если это чуть-чуть ближе пристегнуть к автору книги, то и книга будет, наверное, как-то лучше распространяться.
Сделали вам красиво. Борис, о чем книга?
Это книга обо мне и мемориале. Вот как. Это не история мемориала, ни в коем случае я бы не взялся писать историю мемориала. Всегда раньше хотел, раньше, когда еще ничего такого не происходило. Сейчас я не возьмусь, и это очень сложно. А когда поступило предложение от издательства вот написать про мемориал, я сразу же сказал, что истории не будет. Вот такой истории, как мы это себе представляем, да, история, скажем, в данном случае организации. И я сказал, я могу написать что-то вроде мемуаров, своих воспоминаний, прямо или косвенно связанных с мемориалом.
В ракурсе мемориала.
Да, безусловно.
И с чего же вы начинаете? Где же рождение в этой мемуарной книге?
Я начинаю, как всегда, довольно в данном случае ход, ну, скажем так, вежливо, несколько раз используемый в истории мемуаристики. Я начинаю с конца, то есть я начинаю с 7 октября 22 года. Для меня это день присуждения Нобелевской премии, но для меня это было, конечно, не день присуждения Нобелевской премии, а день суда над международным уже ликвидированным мемориалом и НИПЦем, научно-информационным и просветительским центром мемориалом, суд, в результате которого было принято решение о том, что передача здание от одной мемориальской организации к другой незаконно. И как бы я, как исполнительный директор, был, соответственно, почти не косвенно, ну, условно, обвинялся в, как бы, в участии в незаконной сделке. Уголовного дела не было, это было административное дело, но, тем не менее, после этого решения я в этот день принял вот решение уехать.
была опасность ареста или все-таки неприятностей поменьше?
То, что будет впереди и что будет предполагать прокуратура, естественно, было неизвестно, но поскольку были опасения, что эта история будет иметь свое продолжение, может быть, даже судебное, то как бы оставаться, а главное что-то делать уже в создавшихся условиях, надеяться на это было опрометчиво, и я решил уехать.
Я так понял, что книжка построена по принципу «Мишка, крути назад», как у Аверченко, да, и вы, начиная с конца, движетесь к некоему началу. Итак, куда идет движение? Как вы развиваете повествование?
После вступительной главы про 7 октября и отъезд я сразу же, наоборот, возвращаюсь уже к мемориалу, собственно говоря, и к своему приходу в мемориал. Приход в мемориал растянут, естественно, на годы, потому что идет и повествование о окончании школы, о том, почему история, почему не история, чем я интересовался, какими историями, и, собственно говоря, как меня и моя жизнь и работа вывела в результате к и в мемориал.
Логично ли развивалась в отношении прихода в мемориал ваша жизнь? Вы как теперь оцениваете? Все шло именно к этому, или в какой-то момент произошла какая-то случайность? На перекрестке вы повернули?
Да, хороший вопрос. И, как я всегда говорю, на хороший вопрос трудно ответить. Тут два момента. Фактор мой, биографический фактор, да, в какой-то момент, задолго до мемориала, я заинтересовался тем, чем в том числе будет потом заниматься мемориал, а именно я занимался судьбой, судьбами, но точнее судьбой человека, там, репрессированного, расстрелянного и так далее. Это были мои такие, условно говоря, подпольные студии, и я, собственно говоря, даже этим был известен в узких кругах, пришел к Михаилу Яковлевичу Гефтеру, меня специально познакомили как человека вот с таким странным увлечением, где я, кстати, мельком тогда познакомился с Арсением Рогинским, который и приведет меня потом в мемориал. Я один из тех немногих, кого туда привел Арсений. И на самом деле я уже как бы обрисовал два пути. Мое собственные интересы, которые рано или поздно, как бы, может быть, меня и так привели бы в мемориал, а главное, это уже человеческий фактор, это тот же вышеупомянутый Арсений Рогинский, который меня привел. Если бы не он, я бы в этот момент организации, которая занимается историей политических репрессий, как тогда казалось исключительно, я бы не заинтересовался, потому что я «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына читал давно к тому времени и считал себя, что я все про это знаю, и что мне никто глаза уже никакие не откроет. То есть тут такой момент именно потому, что Арсений, вот как который бы я уважал, который был для меня авторитетом интеллектуальным, он как бы вот я откликнулся на его призыв.
А к Гефтеру вы пришли с чем?
Ну, к Гефтеру я пришел со своим интересом. Его сослуживица по Институту истории, мама моей подруги, она знала мои увлечения хорошо и рассказала Михаилу Яковлевичу, что вот есть такой человек, его интересует фигура Шляпникова, первого наркома труда. Вот он этим занимается, и как бы, может быть, это вам будет интересно обоим познакомиться. И мы познакомились вот благодаря этой женщине. Женщину звали Светлана Валерьяновна Оболенская, она дочка такого Оболенского, Осинского, неважно. И вот так я познакомился с Михаилом Яковлевичем Гефтером, хаживал к нему домой, рассказывал, чего-то показывал, что я там исследовал. Я писал такую, скажем, под названием «Биохроника» Александра Шляпникова. Да, и вот он как бы мне посоветовал избрать некий жанр, ну и какие-то поиски, так сказать, в дебрях литературы на тему истории революции и так далее. Он мне как бы подсказывал, и были какие-то вот такие общения.
Первый раз в жизни вижу человека, в фокусе интересов которого фигура Шляпникова. Как так бывает? Он вам родня?
Рассказываю. Я, ну, это опять долгий, это надо пересказывать всю, можно сказать, жизнь, и при том, я не знаю, количество, может быть, каком портвейна, я не знаю. Смысл какой? Мой отец, работник Музея революции в те годы, ну, с 60-х годов и до пенсии. Человек достаточно, ну, свободный, такой общительный очень, в общем, довольно свободный. Он не жил с нами, но мы общались как-то. И, ну, такой, может быть, особой близости не было, но мы общались, и как банально, я был очень банальным мальчиком, рос, конечно, меня интересовала профессия родителей. Мама преподавала МГИМО английский язык, и тут я последовать за ней как бы особо не мог, при всем своем желании, но как бы моя этническая принадлежность, как оказалось, этому будет сильно препятствовать. А отец был историк, и я стал интересоваться историей, прочитал там «Королеву Марго» лет в 11 и понял, что история это мое, кстати, «Королева Марго». Но это были такие общие представления. А поскольку это был музей революции, где отец работал, он часто приходил домой и рассказывал какие-то истории, визитеров, встречи. В основном были такие условные исторические анекдоты, типа приходили лагерники, там рассказывали, как они в лагерях встречали Фани Каплан. Ну, вот на таком уровне. Это было дико интересно. И меня стало все больше интересовать именно советская эпоха. Вот это вот, вот что-то мне стало интересно. На этом точку можно поставить. А затем я прихожу спустя годы студентам, там, мне лет 20, мы перенесемся в какой-нибудь 70-21 год, 74-5 год, я к своей подруге прихожу, мы выпиваем, там, гудим, куролесим, болтаем, все спят, мне не спится, я огромная пятикомнатная квартира в академическом доме, бабушка-историк, какая-то историческая, абсолютно бессмысленная литература. Беру книгу без титульного листа, конвалют такой, где несколько книг под одной обложкой. Одна из них меня заинтересовала, явно чьи-то воспоминания про 17-й год, мартовский, про март. И я вижу там мелко внизу, титульного листа нет, но написано «Мартовские дни 17-го года». Я ее беру почитать до дома, кажется, даже заиграл ее, вот. И, ну, я от хозяйки признался, это моя ближайшая подруга по сегодняшний день, хозяйка дома. И я вычислил, кто автор, и был потрясен, потому что книга издана в 25-м году, автор Шляпников, какие-то гадости про Сталина пишет, такие, ну, не гадости, но очень критически брезгливые про его возвращение из Сибири в Питер в марте 17-го года. И мне было дико интересно, просто заинтересовался, что кто это такой, значит, ну, я про нарком труда, конечно, знал, что он был. И дальше вот эта книжка, вот эта вся история, книжка без титульного листа, мне правда стало интересно. Ну, так себе поставил. Меня вообще 17-й год интересовал в тот момент больше всего. Я как бы уже был человеком антисоветским. Мне было очень интересно, как же эти твари и сволочи могли прийти к власти. Вот, вот что произошло в 17-м году, что они вот доползли до Зимнего. И я стал этого Шляпникова, как бы мне он стал интересен. Вот и все. А дальше пошел, поехал, знакомство с его детьми, уже вообще дальше масса всего.
Итак, у Гефтера вы познакомились с Арсением Рогинским. И, приглашая вас в мемориал, что же он вам предложил?
Очень просто. Мы с женой пришли к моему другу Володе Кейдану. Арсений был с Катей Великановой. Жена Володи Кейдана, племянница Кати Великановой. То есть такая семейная была встреча, на которой были просто, ну, случайно, не случайно, не помню. Пришли мы с моей женой Ниной. И за столом Арсений стал рассказывать. Это был октябрь, первая половина октября 88-го года. И Арсений стал рассказывать про недавно вот созданный такой образовавшийся мемориал. И он стал рассказывать, ну, и к нам, собственно говоря, с Володей вместе обратился вот с призывом как-то принять в этом участие. Ну, если Володя это касалось, скорее всего, не помню, в этот или в последующие разы встреч, в большей степени истории церкви 20 века, ну, понятно, репрессий среди мирян и служителей православной церкви, то меня это касалось, он знал, значит, про все мои шляпниковские увлечения и поиски. И как бы человека, который как бы не чужд истории, так вежливо скажем, и предложил мне вместе с его другом, я не был знаком с ним, с Никитой Охотиным, вместе с ним заниматься фиксированием публикаций на тему истории репрессий. Вот как бы мы в мемориале занялись отслеживанием с группой очень симпатичных людей из «Униона», отслеживанием публикаций на темы «История политических репрессий». Я еще в этом еще и принял участие, потому что работал в «Неоне» когда-то и знал людей инеоновских. Именно в отделе каталогизации это было довольно легко осуществить вот эту идею каталога библиографического списка выходящих публикаций по истории репрессий. Вот так началось.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Не дать себя убить». Так называется книга заведующего библиотекой «Мемориала» историка Бориса Беленкина, вышедшая пока что только по-итальянски. Вы известны как библиотекарь «Мемориала», правда? Или библиограф? Как...
Библиотекарь, нет-нет, я не профессиональный библиограф, я в данном случае стал библиотекарем.
Это был ваш выбор или просто было такое место, его нужно было занять, кто-то должен был заниматься библиотекой?
Ни в коем случае не мой выбор, я, как выглядит книга, знал довольно плохо, а если серьезно, то никогда не был библиофилом, никогда в жизни. Библиотеки дома у меня вот в настоящем смысле этого слова, стеллажи, шкафы и так далее, никогда дома не было, несколько полок книг, довольно случайных, вот ну так. Получилось. А это, опять же, предложение того же Арсения. Постепенно вот эти библиографические, назовем так, студии, превратилось в то, что кто-то должен был... Вообще это исходило из идеи Арсения, что главное – это вот конкретная работа и, как он говорил, писать карточки. Ну, карточки в более таком широком смысле. Это не только о книге, публикациях и библиографии идет речь, а писать карточки. И в данном случае комплектование библиотеки – это тоже была такая абсолютно конкретная работа, рутинная, каждодневная рутинная работа, да, на которой... Очень многие коллеги, активисты «Мемориала», основатели, активисты занимались все-таки чуть-чуть другим. Это была в большей степени такая общественная работа, да? Это были такие общественные акции, действия и так далее. А это была такая, ну, как бы считалось, ну, довольно скучно, рутинно. И Арсений говорит, что, ребят, ну, кто-то этим должен заниматься, да? Вот не митинги, не собрания, не конференции там какие-то, обсуждение, а вот именно конкретная работа. Ну, вот и я стал этой конкретной работой заниматься.
Оцените, пожалуйста, собрание книг «Мемориала» с точки зрения библиотекаря и историка.
Просто по сегодняшний день я начну... Тут я начну с конца. Казалось бы, неуместных сегодняшних дней приходят письма от... исследователи с просьбой дать им позаниматься, что мы не можем сейчас сделать, с той-то и с той-то книгой, с тем-то изданием. Это из России, не из Праги. Из России просто с объяснением, что этой книги нигде нету, ни в одном крупном, ну, известном этому исследователю хранилище. Он везде получил вежливый отказ, просто отсутствие данного издания. Вот вам.
Приведите, пожалуйста, пример, что это за книга, которой нет нигде, а только у вас.
Ну, я не могу сейчас объяснить причины, боюсь, что совершу библиографическую ошибку, я просто не помню. Например, это второй том собрания сочинений Даниила Хармса, издание, это мелховское, видимо, собрание. Да.
Капресс.
И мне с очень подробным этот пользователь потенциальный просто объяснил, что вот нигде ему везде отказали, сказали, что этого тома нет. Вот, это пример. Может быть, это ошибка этого исследователя, и, на самом деле, если поискать, найти можно. Но так, собственно говоря, вот как скажу, все последнее время, последние годы и последние месяцы, это не случай, конечно, обращаются люди в первую очередь за книгой, за конкретным изданием, с объяснением, что этого издания ни в одной библиотеке нет. Это в последние годы самая частая к нам вид обращения, причина обращение.
Может быть, объективности, приближению к объективности в вашем изложении способствует то, что вы были немножко в стороне. Вот вы не ходили на митинг, а вы сидели в тишине зала и можете оценить действия чуть более активных в общественном плане людей. Это я подвожу к своему следующему вопросу. Как видится история «Мемориала» вашими глазами? Вот вы откручиваете от конца и в начало, вы и мемориал, ваша автобиография, ваши мемуары с мемориальского ракурса. Итак, что произошло с этой организацией за эти 30 лет? Как она была на своем пике и как она пришла, не хочется сказать, к своему концу, но к разрушению, к кошмарному разрушению, к которому она пришла?
Я бы к вашему вопросу, Иван, добавил бы еще вопросы, как так оказалось, что это чуть ли не единственная организация, которая пережила не просто перестройку, а практически, ну, дожила до сегодняшнего дня и существует по сегодня. Почему так? На этот вопрос, который вы не задали, к сожалению, я ответить не могу. Вот, но вопрос абсолютно ожидаемый. И это, наверное, самое интересное, что ответить на него, ну, не невозможно, но довольно сложно. Я бы не взялся вот ответить именно почему. Наверное, столько факторов здесь. Но что главное для меня вообще, что мемориал, что это такое для меня в первую очередь... Ну, начнем все-таки с того момента, когда он появился на свет, точнее, когда я о нем узнал, туда пришел. Конечно, это несколько абсолютно знаковых, значимых событий, отвратительное слово мероприятие, но тут, как говорится, действий. Это, конечно, неделя совести в Мелзе, это, собственно, я и пришел, если честно говорить, это ноябрь 88 года, и, условно говоря, это вот первые дни, когда я пришел в мемориал, я пришел туда знакомиться с более, ну, широким, так сказать, не только с Никитой Охотиным, с которой познакомился уже, а вот, ну, с кем-то еще, и вообще, что такое мемориаль, мемориал увидеть. И я туда несколько раз ходил, чего-то там помогал, смотрел, слушал, делал. Ну, конечно, это было грандиозное совершенно событие. Затем, безусловно, это цепочка вокруг Лубянки 30 октября. Совершенно потрясающее действо, совершенно потрясающее. Это 89-й у нас уже год, цепочка со свечами. И затем это в 90-м году, видите, вот так каждый год что-то, Соловецкий камень на Лубянской площади. Вот эти три такие вспышки, там массу чего было, а промеж, и, конечно, камень. И начиная с конца 88-го года я начал дежурить в приемной мемориала, у меня был четверг, там 4 часа в четверг, да, я был дежурный. И несколько лет, много лет, я был, на самом деле, уже в здании, когда мы получили, я все продолжал дежурить, но как бы реже, и это было, вот это дежурство, встреча и беседы, это было что-то потрясающее.
С чем приходили люди?
Ну, как с чем? Приходили люди, ну, реже. Я репрессирован был, это реже. Это моя мама, мой папа репрессирован, мой дядя, мой папа. Вот приходили тогда дети, в основном дети, ну, или внуки репрессированных, рассказать о своей беде, поделиться сведениями, выяснить, а где можно узнать сведения, потому что ничего не знали. Абсолютно разные случаи, истории. Я человек с отвратительным аппаратом памяти. Забыл массу всего, хотя, конечно, надо было бы массу всего вспомнить. Было бы очень мало что конкретного помню, что-то я вот описал в книжке, но общее было именно, наверное, в своей жизни. Я научился слушать. Я из болтуна постепенно превратился в такого слушателя, когда быстро понял, что я могу молчать, и мне надо молчать, а мне надо слушать. Ну, и такое, наверное, ну, какое-то свойство моего характера. В данном случае, может быть, из очень плохих, не самая плохая черта. Я как-то проявляю интерес к собеседнику, могу проявить интерес. И вот здесь я этот интерес явно проявлял, иногда невольный, иногда интерес был, может быть, такой не очень. Ну, надо было проявить интерес. Я его проявлял и, в общем, разговаривал людей. И, ну, вообще, общее впечатление от того было, от этих дней приема, оно, наверное, одно из самых главных.
Вашу книжку пока что нельзя еще прочесть ни на каком языке, к сожалению, кроме итальянского. Но, может быть, у вас есть какой-нибудь кусочек для наших слушателей по-русски из нее?
Это история о том, как в 92-м году, кажется, в апреле месяце, огромная группа мемориальцев, десятки людей были приглашены в Польшу, на, ну, такую условно-польскую неделю совести, назовем это так, посвященную, естественно, истории политических репрессий поляков, где мы тоже были прием, где приходили люди, поляки рассказывали о репрессированных родственниках, и нас расселили по квартирам. И меня поселили в некий дом под названием Сульювик, если, прошу прощения, если я правильно это произношу. Это под Варшавой, в сколько-то там километрах. Это очень городок или поселок, очень такой фешенебельный, это очень, ну, типа такого Кратова под Москвой. И вот я попал на трехэтажную виллу к ее хозяину, который меня забрал случайно. Просто по принципу подъехал человек на Мерседесе. Тогда в Варшаве мало кто ездил на Мерседесе. И некий такой гренадерского вида человек, пан Тадеуш Сосинский. И он меня с двумя людьми, с моим, к тому времени уже моим другом Евгением Александровичем Шаповалом, отсидевшим в 49-м, арестованным и освобожденным в 56-м году, и Евгений Александрович Шаповал, совершенно замечательный человек, и незнакомый вот другой человек, еще более солидного возраста, чем Шаповал. И вот мы попали, соответственно, в дом к Тадеушу Сосинскому. Сам Тадеуш тоже имел отношение к репрессиям в меньшей степени, но имел. И дальше вот мы вечерами, прошу прощения, чуть-чуть пили чая, да, чуть-чуть закусывали этот чай, прямо скажем, закусывали великолепно совершенно, и были застольные разговоры, где я уже человек опытный, да к тому попавшись, тогда уж прекрасно владел русским языком, я, конечно, не просто помалкивал, но не записал ничего, но запоминал рассказы. Вот один маленький рассказ я расскажу. Другим гостем, значит, первым был Шаповал, другим гостем пана Тадеуша оказался личностью абсолютно феноменальной. Звали его Генрих Соломонович Цвейк. Возраст 74 года, уроженец Кракова, племянник писателя Стефана Цвейга. В 39 году был призван в польскую армию, служил в части, которая должна была оборонять Львов. Львов был сдан Красной армией без боя, и Цвейк был отправлен в ссылку в Сибирь. В конце 41-го или в начале 42-го его освободили, жил в Сибири, в Казахстане, женился на дочери известной советской писательницы. В книге этого нет, но сразу же скажу по фамилии Серебрякова. В 49-м Цвейга арестовали и приговорили к 25 годам лагерей. Из лагерных рассказов Цвейга запомнил самый необычный. Сентябрь 55-го. Во время визита в СССР канцлера ФРГ Аденауэра была достигнута договоренность, что СССР освободит из лагеря и выпустит в Германию остававшихся в заключении немецких военнопленных. Речь шла в первую очередь о бывших эсэсовцах. Все они содержались в особом лагере в Казахстане, в том же лагере, но на другой зоне содержался Цвейк. А может быть, и в совершенно другом лагере, но точно, что в Казахстане. И вот этих бывших эсэсовцев надо было срочно отправлять в Германию. А выглядят эти эсэсовцы после 10 лет лагерей, надо сказать, довольно паршиво. Зубов нет ни у кого. Лагерная цинга, отвратительное питание, отсутствие медицинской помощи. Отправлять их в таком виде лагерному начальству и еще более высокому начальству показалось неправильным для ВНМИ СССР за рубежом. Фашистов срочно подкормили, но зубы от этого не выросли. И тогда решено было зубы им вставить. Дали клич по лагерям, но зубного врача, зубного техника, который умеет делать протезы, не нашлось. Отчаявшись, решили искать, ну, хоть кого-то, кто хоть и имел какое-то дело с зубным врачеванием. И тут на поверхность всплыло лагерное досье заключенного Цвейга. Значилось, что заключенный Цвейг некоторое время был санитаром лагерной больницы и помогал зубному врачу. Но запись эта к действительности никакого отношения не имела. Дело в том, что в свое время заключенного доходягу Цвейга пожалел врач лагерного больницы и взял себе то ли помощником, то ли санитаром. Цвейг в больнице немного отъелся и вернулся на зону. И вот псевдостоматолога Цвейга вызвали и приказали исполнить долг советского заключенного и изготовить, если не ошибаюсь, не менее 200 искусственных челюстей для немецких военнопленных. Цвейг отбрехивался, отнекивался, отказывался, надеваться было некуда, и в конце концов согласился, выторговав себе королевские условия жизни и работы, какие только возможны в лагерных условиях. Спасла природная смекалка, смелость, умелые руки и природная авантюра. Он заказал себе учебник или пособие по зубоврачебной технике, заказал гипс, металлические зубы, нашел себе помощника, заключенного скульптора, умевшего работать с гипсом. Не помню, что еще перечислял он нам из заказанного себе для работы у лагерного начальства. Работа была сверхсрочная. Практиковаться и овладевать мастерством приходилось по ходу дела. На этом месте своего рассказа Цвейг умолк, чтобы выпить очередную рюмку водки. Наверное, человеку, у которого вся семья погибла в Холокосте, вспоминать про зубы для бывших эсэсов было не очень легко. Мы воспользовались паузой и спросили, ну и как, челюсти всем вставили? Получилось? Прежде чем ответить, Цвейг некоторое время молчал, затем с суровым выражением лица угрюмо изрек. Где-то на 50-м пациенте челюсти стали закрываться.
И на этом мы заканчиваем передачу «Не дать себя убить». Так называется книга заведующего библиотекой «Мемориала» историка Бориса Беленкина. Книга пока что появилась только в итальянском переводе. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.